नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Восьмая песня Шримад Бхагаватам, 12 глава, Махинимурти очаровывает Господа Шиву. Текст 29-30. Насаппа гута бхагавата карина кариньята итастата прасарпанти и пракирна шараркатманам мочаятванга сураршабха буджанантарат прадраватса притушани майя дева винирмитам. Са, женщина, упагутха, поймана и заключенная в объятия. Бхагавата, Господом Шивой, Карина, слоном, Карини, слониха, Ятха, как, Ита, Итатата, туда-сюда, Прасарпанти, извиваясь, как змея, Випракирна, разметались, Шароруха, все волосы на ее голове. Атманам, себя. Мачаитва, высвободив. Анга, о царь. Сураршабха, лучшего из полубогов. Господа Шиву. Буджа Антарат, из его сплетенных рук. Прадрават, стала очень быстро убегать. Са, она, притушрони, имевшая очень крупные бедра. Майя, внутренняя энергия. Дева Внирмита, проявлена верховной личностью Бога. Перевод текста. Господь Шива поймал ее, словно слон, настигающий слониху. Она же, пытаясь вырваться из его рук, извивалась, словно змея, и волосы ее пришли в беспорядок. О царь, эта широкобедрая женщина была воплощением йога Майи, внутренней энергии Верховной Личности Бога. Наконец ей удалось выскользнуть из пылких объятий Господа Шивы и убежать. Внешне стих напоминает нам материальную какую-то ситуацию, но нужно быть внимательным. Здесь упоминается о йога Майи. Шрила Прабхупада объясняет, что в Господе есть все личностные характеристики, любые, то есть он не безличен. Например, он может гневаться, это также требовалось объяснить. Прабхупада объяснял своим слушателям, что Бог умеет гневаться, у него есть это, не безличен. Не какая-то однородность, божественность, скучная, трансцендентная, единообразие, единство. Там есть все, он источник всего. И в форме Нарисимхаде он проявляет неслыханный гнев. Или он проявляет какую-то нравственность, якобы мирскую, как Господь Рамачандра, Мариада Пурушоттама. Или он проявляет такую любовь безграничную, как Господь Читания. Или он проявляет такую суровую сторону, как Парашурама, наказывающую, судья суровый, с оружием в руках, уничтожающий несправедливость. Кровавое зрелище. Но здесь опять же упоминается, это происходит при помощи внутренней энергии. В этом серьезное отличие. В этом серьезное отличие. С точки зрения духовной, разницы нет между гневом и любовью. Господь Чайтанья говорит, одинаково. Объятие или пинок, толчок. Одинаково, с духовной точки зрения, разницы между ними не существует. Любовь только усиливается. И в том, и в другом случае. И то есть, это природа Господа. Увеличивать блаженство и любовь по-разному. И через гнев, и через любовь, и через суровые наказания, через убийство демонов, через битву на Курукшетре, если мы будем рассматривать деяния с точки зрения внутренней энергии, наша любовь и привязанность к Богу будет увеличиваться, очищаться. В нем нет ничего дурного, то есть материального, примесей не существует. Здесь, ну, самая, наверное, такая тонкая вещь описывается для понимания человека. Вожделение, вообще, эта тема иногда некорректная вообще, то, что тут описывается, значит, об этом не надо говорить в общественном месте. Здесь уже какой-то интим, тут уже близкая к сексуальной какой-то деятельности описывается. Стоп, тут описано. Йога-майя действует. Есть это все в духовной сфере тоже, но это духовно, нематериально. Вот тут очень важно. Тут нет комментария. Пойдем дальше. Тасья сау падавим рудро вишнур адбутта кармана пратьяпадьятта камена ва вайринева винирджита. Гонимый вожделением, как врагом, Господь Шива устремился за Господом Вишну, который принял облик Махини и являл миру свои чудеса. Так, имитировать Господа не советуют ачарьи. Также это касается и воплощения Махини Мурти. Ее нельзя имитировать. Являя миру свои чудеса, Господь Шива не подвержен влиянию майи. Следовательно, сила, во власти которой оказался Шива, это внутренняя энергия Господа Вишну. Следовательно, если мы знаем, кто такой Господь Шива, значит, мы должны сделать правильный вывод. О ком эта речь идет? Не об обычном живом существе, а не об обычной татве. С помощью своих разнообразных энергий Господь Вишну совершает множество удивительных деяний. Парасья шактир вивитай вашруяте сабавики гьяна балаквияча. Чаташвитара Упанишат 6.8. У Верховного Господа много разнообразных энергий, с помощью которых Он действует самым совершенным образом. И Ему даже не надо обдумывать, как лучше поступить. То есть Он не совершает усилий, в отличие от других живых существ, которым нужно совершить какие-то усилия, затратить какую-то энергию, какую-то жертву совершить, отдать что-то, чтобы что-то получить. Совсем другая природа. Он Ягьешвара, он тот, кто принимает все усилия, все жертвоприношения. Его положение сравнится с корнем дерева или с желудком в теле, который, собственно, в плане деятельности бездействует. У него другая природа. Но он играет центральную роль в жизнеобеспечении. Желудок или корень дерева. Он играет пассивную роль, потому что работают все другие части тела для обеспечения желудка. Вот так функции распределены. Но источник энергии является желудок. Никакие другие органы. Источник энергии для всех частей тела. То есть на самом деле эти части тела действуют не для желудка, а для собственного блага. Таким образом. Потому что благо, источник блага, желудок или корень дерева, источник энергии. И также, служа Господу, на самом деле мы это делаем для собственного блага и блага других живых существ. Он же независим. Господь Шива также независим. Это категория атмарамы. Атмарама чаму на йо. Но говорится, что даже если человек атмарама, как Господь Шива, он все же привлекается преданным служением, он подчиняется внутренней энергии. Атмарама не подчиняется материальным законам, не находится в их власти, в гунах или в карме какой-то атмарама. Он удовлетворен уже в себе, ему не нужна кармическая деятельность, не нужна какая-то материальная выгода, чтобы быть счастливым. Он не нуждается ни в чем, атмарама, находит в себе полноту. Нет материального желания. Ничто не может привлечь его в Бхагавадгите. Кришна говорит, когда ты поднимешь на трансцендентный уровень, ты перестанешь удивляться чему бы то ни было. Ни сейчас, ни в прошлом, ни в будущем. Ничто в этом мире тебя больше не увлечет. Не увлечет Господь Шива такого. Его ничего не увлечет в этом мире. Он действует в материальном мире исключительно из чувства долга. Как человек брак принимает именно из чувства долга. Никакой другой причины. Если говорить о браке. Привлечение – это кама, но долг – это брак. Соединяется с браком. Это привлечение кама соединяется с браком. Но у атмарамы нет никаких долгов. То есть он уже чист, свободен от причинно-следственных связей. И как Шукадева Госвами, как другие аватхуты, та же Господь Шива к этой категории, конечно же, принадлежит. И все же атмарама привлекается, не может устоять против чистого, любовного, преданного служения. То есть слушать о Кришне, думать о Кришне, говорить о Кришне, служить Кришне, дружить с Кришной, предаться полностью Кришне. И здесь необычная как бы ситуация предания. Она может сбить с толку любого читателя, то, что написано здесь. Какое же здесь предание? Здесь что, вожделение же? Нет, не спешите. Это внутренняя энергия действует. Внешне очень похоже. Шива не мог привлечься просто обычной женщиной. Итак, Господу не нужно даже обдумывать, как лучше поступить, поскольку Господь Шива все же оказался во власти женских чар. Следует понимать, что это была не просто женщина, а сам Господь Вишну. Тут у нас разум начинает колебаться, мерцать, как это, потому что это самый такой момент острый в материальном мире, острый, что нас держит в этом мире вожделение, что освобождает любовь к Богу. Да, какая между ними разница? Очень сложно разобраться. В чем же разница между вожделением и премой, между камой и премой? Это то же самое, как разница между материей и духом в конечном итоге. На самом тонком уровне. На самом тонком уровне. Единственное, что их разделяет каму и прему, это аханкара, тончайшая. Это как раз вот власть Господа Шивы. Он властелин аханкары. Она не действует на Господа Шивы. То есть он трансцендентен. Он Ишвара, он как бы контролирует аханкару. Никто не может контролировать аханкару в этой мире. Шива обладает такой способностью, особая татва. Он имеет непосредственное дело с аханкарой, но не попадает под ее влияние никак. То есть гуна-аватар в этой вселенной. Причем его область контроля тамагуна, самая опасная, то есть энергия, которая всех держит в невежестве. И таким образом Господь Шива, он имеет отношение с материальной природой, как муж и жена. Но эти отношения непосредственно отражены от Лакшми Нараяны. Не по наследству достались ему от какого-то материального существа, как если мы рождаемся от родителей, от камы. И мы живем вот в этом умонастроении, в этой пхаве рождения. Это самое опасное, это рождение в материальном мире. Смерть не так опасна, говорится. Как? Новое рождение плохое. Мы боимся нового плохого рождения. И это запечатлевается, как мы получаем от своих родителей вот это наследство, материальное сознание. Если нет очистительных церемоний каких-то для того, чтобы возвысить, как бы очистить этот момент рождения, то все рождаются просто на уровне животного сознания, животными. Все в невежестве. Люди, животные в одинаковой степени. Только если интеллектуальные животные, двуногие животные, то есть, ну, как бы цивилизованные животные, но все же это животный уровень. Все же это животный уровень. И уже как бы уровень человеческий, когда человек осознает свой долг. Он понимает, что все, что он делает, должен из чувства долга делать. И так постепенно он начинает различать, что есть только одно отождествление. Я слуга, я должен, я слуга. Да. А когда остальные отождествления отмирают, ослабевают, отпадают, это называется освобождение. Через исполнение долга. Итак, если мы получаем рождение от отца и матери, от семени и крови, то мы идем через исполнение долга. Путь серьезный, путь героический, предписан человеку. Победить свои анархии, свое вожделение, свое невежество. По милости Господа Шивы это возможно. По милости Верховной Личности Бога это возможно. По милости Гуру это возможно. Но у Господа Шивы нет материального рождения. Отношения Господа Шивы Парвати сравнивают с отражением отношений Лакшми Нараяны. То есть на океане возлежит Нараяна. Стоп Лакшми. Это океан материального существования. Хорошо. И вот это отражение Нараяны и Лакшми есть Шива и Парвати. То есть непосредственное проявление Бога, но в другой немножко ипостаси, на другой как бы плоскости. Очень сложно разобраться в этих вещах, как отражение может существовать индивидуально. Но в божественном смысле это возможно, это пример. Это пример, чтобы нам понять, что отражение существует, ну и мы тоже как некие частички, искорки, тоже есть аллегории, сравнения, кто мы такие по отношению к Богу. Все намного-намного разнообразней, но примеры нужны, чтобы понять простоту в то же время. Простое не нуждается в объяснении, потому что сложное, когда состоит из многих частей, требуется объяснение, но простота важна в изложении. И философия излагается в этой простоте, в сутрах, чтобы было четкое представление. Но в отношениях все картина неописуемая вообще. Ее нельзя описать. Нет. Шукадева Госвами говорит, что невозможно все описать. Кришнадаса Госвами говорит, что невозможно все описать. Даже один день описать жизни Господа Чайтаньи не представляется возможным. Каждую секунду, каждое мгновение что-то неописуемое происходит. Такова духовная жизнь. И этой духовной жизнью привлекаются атмарамы, где в материальном мире нет такой интенсивности счастья. Мы просто живем и устремлены в будущее, ждем чего-то. Где бы ни находились, мы еще чего-то ждем, еще чего-то ждем, еще чего-то ждем. Мы в какой-то иллюзии, в каком-то полусне находимся. И у нас есть только вера, надежда, любовь, все. Надежда. Мы надеемся, что в будущем все-таки осуществится мои желания, мы верим в это, потому что мы вечные духовные существа. Мы далеко в будущее можем заглядывать, на тысячу лет вперед, хотя мы живем короткое время. Мы планируем жизнь свою, навечно. Потому что мы вечные живые существа, частички Бога, искорки. Но в отношениях мы вечные. Нельзя этот весь объем осмыслить. Отношения. Это вечные отношения. Вечные отношения, которые пребывают в настоящем времени. Понимаете, что это такое? В материальном теле невозможно даже представить такое. Итак, Господь Шива, его тело трансцендентное. Как же мог привлечься к какой-то женщине? Просто форма женщины. Подобно обезумевшему слону, который несется за слонихой, готовый принять его семя, Господь Шива, преследуя красавицу, испустил семя, которое никогда не пропадает даром. О царь, во всех местах на земле, куда упала капля семени великого Господа Шивы, позже появились залежи серебра и золота. Вот как надо испускать семя. Будем богатыми тогда. Нельзя понапрасну это делать, говорится так.
как кошки, собаки и свиньи, ну, тоже испускают семя, говорится. Бхагаватам говорится. Не думайте, что это что-то некорректное. Некорректное, пока есть вожделение. Тогда нам как-то вот неудобно слушать присутствие противоположного пола, эти все вещи, широкие бедра, там у него она там бегает, как змея извивается, тут еще семя испустили, боже мой. О чем? Шримад Бхагаватам. Но у преданных нет же вожделения. Ни капли. Смотрите. Чистота абсолютная. Сила Вишванатха Чакравати Тхакур, Ачарья Великий, в своем комментарии пишет, что те, кому нужно золото и серебро, могут ради этих материальных богатств поклоняться Господу Шиве. Господь Шива живет под деревом и не строит себе никакого жилья. Но хотя сам он, казалось бы, беден, у его преданных часто бывает очень много серебра и золота. Позднее Махараджа Парикшит задаст вопрос на эту тему. Ишукадева Госвами ответит ему, какое тут здесь противоречие, несоответствие, почему же Господь Шива, обладающий такими богатствами, вся материальная природа в его власти, он живет как нищий отшельник, аскет. И у него полное воздержание. А Господь Вишну купается в роскошь. Посмотрите описание какое. Сверх роскошь. Ну, его преданные безденежные, посмотрите. Что за странность такая вообще? Нам нужно подумать, да, кому поклоняться все-таки. Вчера у нас было интервью с одним блогером известным, женщиной, здесь, в Казахстане. Очень интересная женщина, она, ну, как бы, по духу миссионер. Она хочет благо принести как бы людям. Вот она такие темы разбирает важные, чтобы помочь людям в семейной жизни. У нее вот эта тема. В основном женщины вот этим интересуются. Через это они проповедуют. Семья. Семья, дети, вот наследство, отношения. Это женская природа. Они в этом эксперты, и у них хорошо получается. Но все равно необходимы знания. Необходимы знания. И обычно, когда они приглашают гостей, каких-то известностей, вот, чтобы дать какие-то рекомендации, обсудить какой-то важный вопрос, чтобы людям было все понятно, они проводят интервью, вот такое интервью было тоже. И они обычно ожидают какого-то быстрого рецепта. Ну, там 40 минут у нас съемки, тут нужно быстро дать рецепт и сказать спасибо всем, значит, желаем успеха и Хари Кришна. Пойдем. Они быстро решают эти темы. Ну, потому что средства массовой информации, в конце концов, это их стиль, страсти. И что человек может сделать, что нам нужно сделать, она как бы считает, как и многие, что мы должны сами решить эту проблему. Но я сказал, что мы не можем сами решить эту проблему. Она очень растерялась. А кто тогда решит эту проблему, если мы не сами решим эту проблему? Я говорю, ну, должен быть какой-то наставник. Но кто-то должен вмешиваться в нашу жизнь. Смотрите, как люди защищают свое невежество. У меня полно проблем, но я не позволяю никому вмешиваться в мою жизнь. Дорогие преданные, отбросьте эти привычки. Мы еще не свободны от этих привычек, смотрите. Мы еще защищаем свое невежество. Это очень опасная позиция. Нам нужно открыть сердце для знаний духовных. Нам нужно вычистить все эти свои привычки. Я сам. Хорошо, сам. Ты можешь сам, если ты квалифицирован. Если я врач, я могу сам понять свою болезнь, собственно, найти лекарства. Хорошо. А если я не врач, я должен искать врача. Как это сам? Это опасно, если болезнь будет прогрессировать. Она может убить меня. Более есть острый пример. Если я даже врач, квалифицированный, высшей квалификации, хирург, кардиолог, я могу пересадку сердца сделать. Да, я такой, знаете, великий. Но если у меня будет проблема с сердцем, я же сам себе операцию не сделаю на сердце. Еще такие примеры есть. Другой пример пропадает. Если мы в океане, мы пловец, мастер спорта, олимпийский чемпион. Если вы в океане, атлантическом середине, вы же не выплывете оттуда сам. Вы должны понять, с чем вы имеете дело, с материальной природой. Не просто с какими-то маленькими частными проблемами, которые я сам могу решить. Я сам даже не могу поесть, если земля не даст урожай. Вот в каком мире мы живем. А я говорю, я сам могу поесть. Попробуй. Вот засухой, что ты будешь делать? Где ты пищу возьмешь? Как ты переваришься, если не будет огня пищеварения? Сам. Тебе нужно знать, как жить в этом мире, чтобы все это было благоприятно. Ты должен стать тоже благоприятным фактором в этой жизни, частью благоприятного фактора, чтобы пользоваться всем благоприятным. Как это люди отделили себя от всего этого полного целого? То есть нужен процесс, нужно образование. Тут просто какие-то рецепты вот такие, вы знаете, случайные. Я теперь знаю. Теперь я знаю, все должны меня слушать. Я знаю рецепт. Потом выясняется, знаю рецепт, но меня никто не слушает. Я знаю, как нужно делать. Но почему меня никто не слушает? Они удивляются. Люди плохие. Нет, разберись в себе. Господь Шива контролирует Аханкару. Не ты контролируешь Аханкару, Господь Шива контролирует Аханкару. Но даже Господь Шива, независимо от Аханкары, потому что он ее контролирует, привлекается Махинимурти, Господом Вишну, в этой форме. Это серьезная история, очень серьезная как тема. Нам нужно тоже вот этот фактор привлечения Высшим испытать в жизни. Вот этот опыт получить, счастье и знание. Эта история помогает нам. Преследуя Махини, Господь Шива мчался по берегам рек и озер, мимо гор, лесов, садов и всех тех мест, где жили великие мудрецы. Великие мудрецы, представьте, медитируют в аскеты и смотрят, как Господь Шива бежит за женщиной. Они на него медитируют, потому что он аскет же. Они ему поклоняются, а он бегает за женщиной. И что они делают? Они поклоняются ему в это время. Удивительная история. О, что же такое происходит? Что-то сверхматериальное. Шрила Вишнанатха Чакравати Такур отмечает, что Махинимурти заставила Господа Шиву промчаться повсюду, особенно по тем местам, где жили великие мудрецы, чтобы показать мудрецам, что Господь Шива, которому они поклоняются, потерял голову из-за красивой женщины. Увидев это, они должны были извлечь для себя урок. Какими бы великими мудрецами и святыми они ни были, им следует всячески остерегаться красивых женщин и не считать себя свободными от вожделения. Вот видите, иногда такие личности, как Господь Шива, могут дать такой пример. Но он внешне такой. Это внешняя сторона. Ни один мужчина не должен считать себя освобожденным, находясь в обществе красивой женщины. В шастрах сказано «Матра свасра духитрава навивикта сано бавет балаван индриаграмов видвамсам апи каршати». Не следует оставаться наедине с женщиной, даже собственной матерью, сестрой или дочерью, ибо чувства настолько сильны и неукротимы, что каким бы образованным и добродетельным ни был человек, рядом с женщиной он может потерять власть над собой. Бхагаватам 9.19.7. Не понимаете превратно эту шлоку. Не так, что человек абсолютно вступит в отношения с дочерью или с матерью. Ум может возбудиться. Вот что может произойти. От возбуждения ума он может потерять ориентир. И искать чувственных наслаждений. Даже общаясь с матерью, если неправильно, или с дочерью. Может потом искать чувственных наслаждений. Но бывает всякое в жизни. То, что здесь буквально описывается, бывает и такое. Есть такая страстность, которая не контролируется никак. Люди есть такие. А есть такие опасные проявления. О, лучше из царей Махараджа Парикшит, когда Господь Шива испустил все семя, он увидел, что стал жертвой иллюзии, созданной Верховной Личностью Бога. Он совладал с собой и освободился от чар Майи. Комментарий. Когда при виде женщины мужчину охватывает вожделение, оно разгорается все сильнее и сильнее. Но после того, как он испустит семя, его вожделение сразу ослабевает. Именно это произошло с Господом Шивой. Очаровательно Махини Мурти обольстила его. Но после того, как Господь Шива испустил все семя, он пришел в себя и понял, что пал жертвой этой женщины, когда увидел ее в лесу. Тот, кто научился сохранять свое семя, храня обет целомудрия, недоступен женским чарам. Оставаясь брахмачари, человек ограждает себя от множества беспокойств, сопутствующих материальному существованию. Основу материальной жизни составляет половое наслаждение. Ян майтунади граметти сукхам. Но тот, кто хорошо знает, к чему ведут наслаждения, и научился не терять свое семя, никогда не погрязнет в полном опасности в материальном существовании. Вот решение всех проблем. Это решение всех проблем. То есть разобраться с этим как бы механизмом вожделения нам нужно. Мы духовно, практика направлена только на эту сторону. Это ось материального существования. Нужно научиться брахмачари. Брахма означает дух. Чар означает, что мы связаны, мы любим чару. Атата брахма джугесу. То есть интересуйся, погрузи свой интерес в брахман. Брахмачари, стань брахмачару. Так, рекомендуется человеку. Это пропагать не означает, что мы должны стать импотентами. Нет, у нас все так же. Есть и грехасти, и ванапрасти, и брахмачари, и саньяси. Но общая культура брахмачари. Грехаста брахмачари тоже. Если он использует секс для зачатия детей, исключительно это брахмачари. Так же. Никак не выходит за пределы культуры. Если же это происходит по-другому, для чувственного наслаждения, это уже, так сказать, цивилизация не совсем как бы человеческая цивилизация. Если нет понятия о браке, о культуре брака, об отношениях. Поэтому, когда у грехасти много детей, это означает, что он, его благочестие увеличивается, порождает хороших детей, воспитывает, заботится, служит таким образом обществу, семье и Богу. Это увеличивается благочестие. И он продвигается на пути к Богу, развивая свое отречение, то есть привязанность к Кришне таким образом. Что все, что он создает ценного, своих детей, свою собственность, он предлагает Богу в конце. Это большая жертва, великая жертва. И грехасха ашрам, он безопасен для человека. Остальные ашрамы, они представляют опасность. То есть там есть опасность попасть под влияние женщины. То грехасха ашрам, как таковой, он обеспечивает безопасность, потому что рядом есть жена. Командир крепости называют. Если крепость хорошая, она быстро врагов там командует и врагов отбивает, всех этих разбойников, которые атакуют наши чувства, она их быстро отваживает, жена. Как львица. То есть муж боится своей жены в этом смысле, а жена боится мужа в этом смысле. В плане вожделения на стороне это контроль, брак. Таким образом, брак – это цивилизованная форма социального устройства. Главное. И в браке существует понятие, да, как правильно, значит, зачинать детей, как правильно заботиться о жене, о муже, как служить Богу. То есть даются правила и предписания подробные. Очень подробные. Смотрите, все писания, вот эти все вот детали, они связаны с этой темой. С семейной темой. И совсем немного описывается трансцендентно. Там все просто. Просто там этого ничего нет, потому что. Когда мы во власть уже духовной энергии попадаем, там все очень просто, там не нужно много правил предписаний. Все правила предписания касаются вот регуляции вот этих вот отношений. Варн и ашрама, все. То есть такая сторона. Это такая, кажется, сложная наука. Пока есть вожделение, требуется много правил предписаний. Когда вожделение уменьшается, уменьшаются правила предписания. В конце концов, их не остается вообще. Только любовь. Что нельзя назвать правильным предписанием. Она спонтанна и естественна. И они не совершаются никакие усилия, чтобы любить. Мы поднимаемся на божественный уровень, где не совершаются усилия, нет кармы, где есть энергия любви неистощимая. Там нет усталости, нет этого вот невежественного сна, нет раджаса, где есть конфликты и чувство собственности. Нет ничего этого. Нет. Не нужны все эти правила предписания становятся. Но пока есть кама, необходимы правила предписания. И кама, она может вот сейчас не быть, а потом вдруг появиться. Как? Через противоположный пол. Происходит некая трансформация, так же, как молоко, если... Это молоко, хорошее, нормальное молоко. Но если соприкоснется с тамариндом, оно тут же кислоту даст. Тут же свернется. И также, скажем, если человек достиг какой-то пхавы, вроде бы все, свежее молоко. Но будьте осторожны. В присутствии красивой женщины произойдет трансформация. Откуда берется эта кама? Да из премы трансформированной. Значит, даже если мы имеем прему или вот пхаву какую-то, духовную же реализацию, все же возможна трансформация. Поэтому в материальном мире нужно быть осторожным. Здесь также можно извлечь вот урок из этой истории и такой тоже. Итак, он пришел в себя. Оставаясь в брамачари, человек ограждает себя от множества беспокойств, сопутствующих материальному существованию. То есть, опять же, оставаться брамачарем нужно и в семье тоже. Будет меньше беспокойств. Так можно все проблемы свести к нулю. Но, как мы видим, что иногда партнеры, они в разной страстности находятся, и кто-то не готов к такой полной брамачаре, к целибату, допустим. И тогда возникает серьезная проблема. Это и главная проблема разногласий. Основу материальной жизни составляет половое наслаждение. Но тот, кто хорошо знает, чему ведут наслаждения, и научился не терять свое семя, никогда не погрязнет в полном опасности материальном существовании. Никогда не погрязнет. Все. Это вот решение всех проблем. Итак, что мне нужно было сказать на интервью? Я не сказал об этом, конечно. Через средства массовой информации вряд ли это возможно сейчас быстро объяснить. Итак, какая же формула решения всех проблем, вас спросят на интервью. Должны сказать, никакого секса. И вас больше никогда не пригласят ни на какое интервью. Поэтому мы о чем говорим? Регулируемая жизнь. Чуть-чуть того, и вот смысл жизни добавьте, и вот еще немножко кашу из топора варим. Кашу из топора варим. Солдат есть такой, он разумный очень, разумный брамачарий. Вот. И есть старуха жадная, скряга, это майя. Вот брамачарий побеждает майю, как? Она осталась на ночлег, она, конечно, приняла его. Но, говорит, ничего нет. Вот переночевать можешь, но ничего нет. А он же есть хочет, он голодный. Говорит, ну, а у тебя... Топор-то есть? Ну, топор есть. Не жалко, если нужен топор, там дрова порубить. Ну, я, говорит, солдат, я умею кашу из топора варить. Такой, здорово, слушай, никогда не видел. Он жадный, думает, из топора не нужно зерна, масла, ничего не нужно. Не-не, топор и все. Ну-ка, на, я посмотрю. Я не знала, что можно так просто жить, а? Выгодно. Ну, давай кастрюлю, воду. Не жалко, вот кастрюля, вода, он положил топор, и она стоит, смотрит внимательно. Где же каша будет из топора? Он мешает, пробует. О, хороший топор, наваристый. Хорошая каша будет, только немножко крупы принеси, добавить. Ну, на тебе крупы, и так, чуть-чуть этого, чуть-чуть того, и топор уже больше не нужен. Не нужны все эти правила предписания. Каша готова, если мы... Можем вложить туда свой разум, свою энергию, правила предписания, если мы вкладываем все правильным образом, все произойдет.
потому что мы держим все это при себе, все ценности. А анархи все наружу. Мы не хотим так. Но природа действует таким образом материально. Кто же с ней справится? Сам по себе. Мы же не хотим ссориться. Но все ссорятся. Все здесь присутствующие. Это же налицо факты. Здесь, конечно, мы улыбаемся, мы мирно себя ведем, все хорошо. А посмотрите чуть-чуть там, вот, где мы живем, где мы общаемся. Бывает такое, знаете. Называется «Жизнь скупца». У меня есть много хорошего, но я держу при себе. Я душа, но я это держу при себе. У меня есть все необходимое для счастья, но я это не использую. Такая иллюзия, такая майя. Поэтому Тата Брама Джигьесу, заинтересуйся все-таки собой, Браманом, Духом, душу, познайся душу, познай душу, открой в себе это. Используй свое смирение, используй свое почтение, используй свою доброту и любовь. Это тоже есть. Давай, доставай, не скупись. Вари кашу из топора. Хорошая каша получится. Спасибо. Какие у нас будут вопросы сегодня?
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за лекцию. А какова роль камы в духовной жизни? Потому что дхарма, артха, кама, мокша. Как бы из камы рождается мокша. А как это происходит?
Из камы?
Угу.
А если возвысить каму? Да. Кама, она может вести вниз, может вести вверх. Мы же при помощи камы, у нас энергии, другой нет энергии. Кама, да? Когда один ученик сказал Прабхупаду, у меня нет вожделения. Ни капли. Ну, Прабхупада о вожделении говорил, и ученик сказал, Прабхупада, нет у меня вожделения. Прабхупада сказал, тебе нужно к доктору обратиться. То есть вожделение у всех, и мы как раз опираемся на эту энергию, на эту силу, ее называют еще кундалини. Но она может возвышаться, может тянуть вниз, может возвысить человека. Дхарма сначала, не кама сначала, а дхарма сначала, вот так возвышение идет. Потом артха. Понять, что хорошо, что плохо, что достичь, да, вот этого результата благоприятного. И затем кама. Что такое кама в этом контексте? Согласно Писаниям, кама, что же такое высшее наслаждение в материальном мире? Это слава доброго имени. Надо бы к этому стремился Бали Махарадж. Ради этого он обещал Господу Вамане выполнить его желание, чтобы обрести славу доброго имени. Это и есть высшая кама, о чем речь идет. Но если устранить дхарму и артху, то кама – это просто вожделение. Когда мы говорим о каме, не забывайте, что не нужно устранять в это время дхарму. Все базируется на дхарме, и артха, и кама. И естественно, когда человек исчерпал, достиг такого уровня славы и счастья, он исчерпал все возможности таким образом. Он задумывается об освобождении. Исчерпал. Дети, говорится, нужно исчерпать все свои возможности. И этот путь дхарма, артха, кама. И, естественно, человек приходит к мокше. Не так, что человек занимается беспорядочной сексуальной жизнью, и вдруг он мечтает об освобождении. Он даже не сможет понять это слово, что такое освобождение. Это еще очень... Без дхармы это уровень низкий. Кама не отрицается, она возвышается. Нужны стимулы для этого, и все. И это происходит довольно медленно. Постепенный процесс идет. Да, Гарбажан.
Спасибо. удивительная история. Давайте.
Предлагай, начинай ты. Ты уже об этом начал думать, потому что...
В четвертом стихе, по-моему, я вчера, позавчера читал комментарии, и Вишванача говорит, Такур говорит, что Господь Шива, он не присутствовал, когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, когда появился нектар, и полубоги остались без ничего, потому что демоны, они грубо забрали. И тогда Господь явился и вернул этот нектар. Господь явился в форме именно Махинимурти. Господа Шивы не было там, поэтому у Господа Шивы появилось любопытство и также небольшой оттенок гордости. И вот один из уроков. Даже великие личности должны быть очень осторожны. И также Шрила Прабхупада в комментарии приводит этот стих. Кстати, вы сделали на этом акцент, что нужно правильно понимать. Матра свастра духитрава на вивиктасно бавит. Что нельзя, нужно быть осторожным с вожделением. И что не нужно оставаться в одном помещении или садиться на вивиктасно. Нельзя садиться рядом собственной сестрой, дочерью, матерью. Вот такой урок вожделения. Даже Господь Шива – великая личность. Хотя это однозначно йога майя. Господь продемонстрировал, показал. Это один из уроков. Еще какие-нибудь поделитесь?
Анамахан Прабху, какой-то урок.
Урок, что нужно очень осторожно судить о том, что происходит в жизни других преданных. Бывает, какие-то великие преданные испытывают трудности, даже внешние, кажется. Но в этом есть большой смысл, и иногда этот смысл непонятен нам со стороны, поэтому лучше воздерживаться от поспешных суждений, и особенно публичных. Я слушал лекцию Шрилы Прабхупады, в которой он в конце задает, спрашивает, есть ли какие-то вопросы, и один из аудитории, молодой преданный, как потом выяснил, задает вопрос Шрилы Прабхупады, вот некоторые ваши ученики, кажется, вот они получают первую инициацию, вторую, старшие вайшнавы, а потом они все нарушают, уходят, а потом возвращаются и ожидают к себе прежнего отношения. Может быть, нужно какие-то дисциплинарные меры к ним применить, может быть. И он даже не успевает закончить, как Шрила Прабхупада его обрубает на полусловие и говорит, вообще не тебе решать. У него есть духовный учитель, и это его юрисдикция, не твоя. Ты не должен даже думать о том, что ему прописать, чтобы его исправить. Это... И он пытается продолжать вопрос, говорит, а может ты какой-то пример привести? И Прабхупада говорит, еще раз, не твоя юрисдикция, но пример такой, если человек совершает какой-то проступок, его арестовывает полиция, но полиция не может его судить, она его в суд отводит. И уже судья выносит вердикт. Если полиция будет сама заниматься, как это называется, самосуд, она также нарушает закон и подлежит наказанию. И я потом как-то в Австралии был в прошлом году, и на Намахате сидел пожилой человек с длинными волосами, и слушал внимательно, причем я по-русски говорил, он меня внимательно слушал, австралиец, как-то странно. И мне сказали, знаешь, кто это? Это вот, и мне назвали его имя, я вспомнил, это тот самый молодой человек, которого Шрила Прабхупада на лекции. Он, оказывается, потом стал преданным, получил инициацию, и мы с ним на эту тему беседовали, он вспоминал этот урок. который получил Шилопаду, смиренный, вообще ни о ком ничего не говорит критически. И просто много примеров у нас, может быть, даже слишком много примеров такого, вот таких ситуаций в ИСККОН, но видно, как старшие вайшнавы, обладающие этой зрелостью и глубиной, относятся к таким трудностям у своих духовных братьев. Недавно, где-то года, наверное, уже 3 назад, ушел один ученик Шрилы Прабхупады, саньяси, гуру, во Вриндаване. Ушел из этого мира, он болел очень тяжело. И у него были трудности, о которых многие не знали, а потом вдруг это выяснилось, как обычно бывает. И вот он в этом признался, снял с себя одежду саньяси и последние несколько месяцев жил во Вриндаване, очень смиренно слушал киртан постоянно. И про него Джайадвайта Махарадж на фестивале в Украине стал рассказывать со слезами на глазах. Он говорит, вот этот вайшнав, у которого были трудности, такие вот примерно, как здесь описывается, по внешнему формату. Но, говорит, у него все, он ушел в духовный мир, потому что он отдал всю свою жизнь Шриле Прабхупаде, и в момент смерти все то, что у него было, все эти трудности уже были неважны. И он со слезами на глазах, я переводил его лекцию, Джайадвайта Махарадж рассказывал про него. И вот этот урок того, что бывают всякие ситуации у вайшнавов, у старших вайшнавов, у младших, у разных, но сохраняя верность этическим нормам, принципам, поддерживая их, при этом не нужно скоропалительно переходить на суждение о том, что у них там так и не так, и оставлять это тем, для кого есть эта юрисдикция и это служение. Исправлять их и помогать им дальше. Такой урок.
Еще какие уроки давайте?
Кто какой урок может еще извлечь из этой истории?
Ну вот, какой я извлек урок, без живого духовного учителя, без объяснения шастр, можно подойти к этой истории, знаете, таким, ну, с материальным сознанием, и со стороны кажется какое-то такое описание духовного, исторического, не духовного, а исторического романа со всеми подробностями. Можно сделать неправильные выводы, а духовный учитель объясняет, на самом деле, что это лилы Кришны, и это действие йога майи, и вот внешне это может казаться очень, ну, так, ну, странно, по-разному, но на самом деле все, что Кришна делает, он делает ради того, чтобы привязанность преданных, она выросла, ну, росла к ним, чтобы вот эта бхакти, любовь, она только возрастала. И как раз духовный учитель, он дает правильное настроение изучения шастр и вот правильное объяснение. Даже вот читая самому шастры и комментарии Шилпропады, ну, есть какие-то вот, могут быть у преданного сомнения или противоречия, надо подойти к старшему или к духовному учителю, чтобы он эти противоречия объяснил и дал вот эту правильную настройку.
Еще, пожалуйста, пожалуйста.
Ну, для меня здесь урок, то, что меня впечатлило, то, что каждый должен получить особый духовный опыт. То, что на самом деле Шива, он привлекся именно духовным опытом, потому что это было воплощение в Вишну, Махинимурти. И что нужно иметь этот опыт, который даже за пределами отречения.
Для меня урок был продолжение, может быть, чуть-чуть Мадан Мухана еще, что, что когда Шива, он как-то показался с мудрецам, но они тоже продолжали поклоняться. Так как я понимаю, когда старшие вайшнавы, ну, может показаться нам, делают ошибки, мы все равно должны им как-то уважение показывать и продолжать общаться, потому что иногда бывает, что человек что-то сделает в обществе, да, и в Исконе тоже, и с ним вообще потом не общается никто. Он как отвергнут становится.
Харе Кришна, для меня важно было понять вот это настроение аскетов, когда мимо них пробегал Шива. Я понимаю, что наш путь, путь служения защищает нас от таких вот ударов, от таких разочарований. И если мы будем медитировать на Верховную Личность Господа и стараться искать все возможности для служения, то мы будем в безопасности от таких разочарований. Харе Кришна.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Для меня уроком было понимание того, что даже на уровне Бхавы, высочайшем уровне, все равно возможна обратная трансформация в каму. И это, по-видимому, касается всего, связанного с духовным развитием человека, на каком бы уровне он ни находился. То есть вот это настроение смирения и понимание собственной беззащитности, оно должно всегда быть с человеком, и оно будет помогать ему не гордиться, а не чувствовать себя совершенным, но чувствовать себя учеником.
А здесь кто-то есть у нас, кто учит?
Гуру Махарадж, а можно вопрос? Вот мы вначале читали, что Господь Шива был привлечен йога-майей, но когда он испустил семя, он потерял интерес. Он потерял интерес как к йога-майе или все-таки как к женщине, воплощению, воплощенной Мурти?
Да, это самый тонкий вопрос. Это любовь или не любовь, когда мы испытываем привлечение к женщине? Смешанная вещь. Это была смешанная вещь. Под влиянием йога-майи могут быть смешанные вещи тоже. В этом вся сложность, что смешивается. Тонкая примесь, видите, уже есть. Это не чистая према. И тем не менее, это йога-майя действует. Йога-майя может делать то же самое, что делать маха-майя. Она превосходит. Но маха-майя не может действовать, как йога-майя. То есть в рамках маха-майя это невозможно было. Шива не привлекается женщинами. Значит, это было под влиянием йога-майи. И все же здесь была замешана форма женщины. Смотрите. Такая тонкая тема. Поэтому тут есть несколько уроков у нас. Когда мы с вами изучаем, скажем, тему отношений Гопи и Кришны, то там нет такого урока, что женщина – это проблема. Но в этой истории эта сторона имеет на место быть, которая учит нас осторожности. А там с Гопи и Кришна нет такой темы вообще, что там нет никаких примесей. Также в истории с явлением Господом Рамачандры, поскольку роль обычного человека, тоже этот извлекается урок, что связь с женщиной порождает цепь проблем. Цепь проблем. Потому что женщина, которая вас привлекает, привлекает многих. Возникает целая цепь событий, когда вы связываетесь с какой-то привлекательной женщиной. В материальном мире всегда будет так происходить. Будет соперничество, конкуренция. Также деньги и женщины. Все претендуют на это. То есть он давал еще такой пример. Да. Но другая точка зрения, их отношения вечные, трансцендентные и духовные. Потому что, поскольку он играет роль воплощения нравственности Господь Рамачандра, но когда Кришна приходил, он уже был в роли как бы самого себя, Бхагаван Сваям. Вот в Раса-лиле, вот во Вриндаване он уже вел как Бхагаван Сваям. Он открыл все эти расы духовные, чисто духовные.
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. А вот тут речь идет о женщинах, а не красивым женщинам, нормально? То есть они не будут привлекать. Тут говорится о красивых женщинах.
Да будут они привлекать, почему не
будут? Будут тоже?
Конечно, это их природа.
А что же тогда делать женщинам? Не общаться ни с кем? Как им себя вести?
Женщинам? Угу. Сжечь на костре и все.
всех женщин.
Мы же говорили об этом недавно. Всех женщин сжечь на костре и все. И не будет никаких проблем. А любая женщина красива, она умеет быть красивой. А она может быть и некрасива, но она умеет быть красивой по природе вещей. Она может создать иллюзию красоты. Она владеет майей по природе вещей. То есть она чем-то может все равно привлечь какого-то мужчину. Не всех, может быть, но кого-то она все равно привлечет. Не знаю, есть ли исключения, но вот природа такова. И здесь, если говорить о мужчине и женщине, то нет решения. Это проблема. Нерешаемая проблема материальная. То есть есть проблема, которую мы не можем решить. Одна из проблем – это мужчина и женщина. То есть на этой платформе решения нет. То есть женщина – это хорошо, мужчина – это хорошо, месть – это плохо. Все это формула. Решения здесь нет. Решение духовное, нематериальное, возможно. То есть я не мужчина, не женщина. И вот этот путь, он дает нам выход из сотрудничества мужчины и женщины. Вот на этой платформе мы начинаем понимать, как общаться женщина с мужчинами с разным возрастом, с разными варнами. Начинает утверждаться мир, сотрудничество. Духовное равенство должно быть утверждено. Почему как бы западный мир принял эту философию Прабхупады? Потому что там есть духовное равенство по этой причине. Если мы скажем, что женщина ниже мужчины, и только на этом будем строить наше движение, к нам не придут женщины. Женщины будут унижены таким образом. С материальной точки зрения, да, есть разница. Всегда. Мы разные, мы не единые, мы различные. С духовной точки зрения разницы такой нет. Поэтому брахмачарий, тот, кто именно интересуется брахманом, к женщине обращается смиренно, видит мать, видит чью-то дочь, чью-то сестру, чью-то жену. Он видит ее принадлежность кому-то. У него нет чувства собственности никакой женщине. Вот она культура духовная, вот решение всех проблем. И женщина, поскольку наделена особым даром, она чувствует это смирение духовное. И также ее поведение очищается. Она начинает одеваться по-другому, говорить по-другому, вести себя по-другому, общение с такими смиренными брахмачариями. Неважно, грехаса брахмачарий или брахмачарий, или саньяси, если у нас есть эта культура, возвышается отношение мужчины и женщины до духовного уровня. Но здесь речь шла просто о двух полах. Там нет решения. Просто держитесь подальше от этой концепции, вот и все. Там нет решения. А огонь и масло, какое решение? Они будут гореть. Если их соединить, они будут гореть. Если не будет духовных этих ограничений, сожжет все. Поэтому нужны духовные знания. Материальных решений нет.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Я хотела сказать и урок, и задать вопрос. Сначала урок. Я вспомнила, что в Шримад-Бхагаватам есть еще как минимум 3 подобных сюжета, 3, 5 и 12 песнях, сюжет того, в какой ситуации женщина привлекает мужчину. То есть они очень сильно похожи. Там всегда мяч, игра с мячом, и вот все происходящие вот эти вот события. Ну и вывод такой, что нужно избегать подобных ситуаций. Ну и с той, и с другой стороны. То есть женщинам не вести себя так, и мужчинам, если вдруг такое начинает происходить, понимать, что это сейчас то, что максимально привлечет внимание, такое развитие событий. И вопрос хотела задать. Вот я замечаю, что у каждой религии есть какая-то близкая по философии, максимально близкая религия, они, возможно, в одном течении находятся, и отличия у них не очень сильно, возможно, кардинальные, но очень кардинальные для них, принципиальные для них. И вот, допустим, я сейчас не понимаю, почему мы так сильно против Майвады. Ну, прям очень сильно. Иногда это наше такое чувство, оно даже сильнее против Майвады, чем против Карми. То есть прям сильная нелюбовь. Но вот, допустим, если посмотреть, у них нету проблем. Они принимают личность Бога, мы принимаем возможность безличного аспекта и слияния с ним. То есть, в принципе, философски таких кардинальных различий не вижу. И вчера в лекции по Бхакти-шастре я слышала историю о том, об одном имперсоналисте, который в экстазе повторял имена Господа Рамы, ему поезд отрезал ноги, он даже не заметил, что с ним произошло. То есть, в чем тогда плох имперсонализм такой?
Отречение – это неплохо. Есть общее между всеми духовными практиками, даже между буддизмом и сознанием Кришны, общее – это отречение. До уровня отречения разницы вы не найдете. Дальше этого вы видите громадное различие. Несовместимость полная. И там отречение практикуется, и здесь отречение практикуется. И там знание культивируется, и здесь знание культивируется. На этом уровне различий практически нет. Человек скажет, о, вы тут говорите, санки, философия, вот эти вот ваши термины, то же самое я там слышу, и там слышу то же самое, и во всех религиях то же самое. Да, это уровня. Выше этого уровня, тут и определяется уже, да, определяется, кто, что есть что. Лично по отношению к Богу, кто есть кто, конечная оценка дается. И Кришна эту конечную оценку дает Бхагавадгите. А Ваджинанди Мамутаману Шамтану Ашрита, они считают, что это воплощение материальное, что Бог не может так проявиться. Вот тут они уже отрицают Бога. Вот это самый возвышенный атеизм называется. Самый возвышенный атеизм. И поскольку мы хотим идти дальше отречения и знания, хотим прямо отношения с личностью Бога, тут возникают разные, видите, противоречия серьезные. Майвади здесь становятся оскорбителями. Они поднимаются на духовную платформу, чтобы оскорбить Бога. Вот как это все выглядит. Поэтому Прабхупаду трясло от Майвады. Просто трясло от Майвады, когда он слышал Майвады. При этом никогда этого не допустит. И философски, да, это также означает духовная культура. Также поклоняются божествам, то есть они используют как средство это. То есть даже формы используют те же самые. Но сама концепция слияния с Богом, да, и то, что я становлюсь Богом, вот эта вот ложная концепция, она в практическом смысле становится дурачара, называется. Дурное поведение. То есть я начинаю позволять себе многое. И в конце концов все, потому что я Бог. Мы встречались с одним майявади в Ришикеше, главным. Он сказал простую формулу. Когда вы отбросите все правила и предписания, вы становитесь Богом. Все, просто отбрасывайте все это. Освобождайтесь. Веды не нужны. Карабаджан, помнишь? Карабаджан пошел его громить, его майяваду тогда. Он от него убегал вообще. А Карабаджан догонял его. Говорит, как вы можете отрицать Священное Писание вообще? Это был настоящий майявади, у него были там ученики, ученицы, саньяси все. И женщины, и мужчины. К нам пришел в гости и стал проповедовать такие вещи. Когда вы, говорит, спрашиваете, вы Арджуна, а когда вы отвечаете, вы Кришна. Поэтому спрашивать не надо. Не нужно себя унижать до Арджуны. Вы Кришна на самом деле. И когда вы все эти правила предписания шастры все свои отбросите, вы становитесь Богом свободным. Как не громить Майваду, простите меня? Кто-то должен громить Майваду. Все ачари громили Майваду. Вайдистан Сарасвати не дал прохода даже на улице. И когда их били башмаком по голове, он говорил, правильно делаете. Потому что результат будет плачевный, разрушение. Это же Кали-юга. Базируется на Майваде Кали-юга. Это ее платформа.
Вот ее нужно и подорвать, эту ложь. Мы вечные слуги Бога. Не расставайтесь с этой ценностью никогда. Мы никогда не должны считать себя Богом или становиться Богом. Это высокомерие, которое выглядит умиротворенностью майявади. Это высокомерие такое. Ужасная иллюзия.
Меня вот смутил этот сюжет про майявади, который повторял имена Господа Рамы.
Я же говорю, отречение есть.
Ну, это же экстаз от повторения имени личности, он же медитировал в этот
Почему момент. Экстаз? Смотри, какой экстаз. Разный экстаз бывает. Ну, если ты достигаешь духовного сознания, там будет какой-то экстаз тоже. Экстаз от понимания того, что я Господь Рама, например. Тоже экстаз.
Понятно.
Еще какой экстаз.
Поняла, да.
Одна девушка, история есть, короткая притча расскажу. Красавица. Но она была такой, знаете, последовательницей Будды, могущественной. Но она была настолько красива, что один человек влюбился в нее, испытал каму. Не стал как-то общаться, преследовать даже ее. Он не мог справиться с чувствами. Она в конце концов спросила, что тебя во мне привлекает? Говорит, твои глаза. Она достала глаза и отдала ему. Впечатляет история. Я же говорю, отречение есть во всех направлениях. Отречение знаний. Вы столкнетесь с какой-то одной платформой. Но выше этого есть серьезные различия. Знание отречения привлекает всех людей. А вот Кришне предаются не все. И это главный критерий оценки. Кто это? Демон или святой?
Спасибо. Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Говорят, что в каждой житейской ситуации Господь разговаривает с нами шепотом любви, голосом совести и рупором страданий. Ну, то есть рупор страданий, голос совести, это понятно. Скажите, а как в каждой конкретной ситуации слышать шепот любви?
Кришна говорит, я безмолвие. Его можно вот услышать, когда молчит речь, молчит кармическая деятельность во мне, вот это жажда прибыли, и молчит ум, самое главное. Когда ум достигает этого безмолвия, когда оставляет все свои оценки, мы сможем услышать Кришну. В тишине нужно услышать. Он не громко говорит. Не навязывает ничего. Очень тонкий друг в сердце. Очень чувствительный друг в сердце.
И на это нужно настраиваться, да, Гуру Махарадж?
Ну, мы джапу повторяем, вот это главная настройка наша. Слушать трансцендентный звук имени. Ум должен успокоиться. В этот момент вы чувствуете реализацию духовной. Вы начинаете слышать, ощущать. Эмоции появляются. Значит, мы что-то слышим в сердце. Не обязательно в форме звука, голоса, но звук святого имени – это то же самое. Можем услышать его. Кришна может говорить при помощи нашего языка. Тоже. Может наш язык использовать. Когда повторяем мантру, он может наш язык использовать.
Спасибо.
Гуру Махарадж, еще из преданный из Литвы.
хотели спросить, одна преданная вашей ученица, она потеряла джапу, которую вы начитывали и дали при инициации. Она спрашивает, как вот сейчас поступать? Есть какие-то наставления на эту тему?
Да, есть система наказаний, есть кодекс уголовный за потерю джапы. Я знаю, что один духовный учитель за потерю джапы, за новую джапу, берет $100 с ученика. Потеряли джапу, $100 платить, будет новые четки. Надо ввести тоже какие-то правила, видимо, так? Теряют постоянно, куда не приеду, все несут четки заново. Я говорю, где? Потеряли, как-то странно вообще. Слишком часто теряют четки. Чтобы потерять четки, знаете, для нас это было невозможно представить. Четки никогда никто нигде не забывал. А тут прям какая-то тенденция. Надоело начитывать уже. Некогда отдохнуть от джапы. Понятно, что нужно найти новые четки, тут вопроса нет. Прислать мне. Я, конечно, с какой-то критикой в уме, но начитаю.
Надеюсь, это слышала она, если посмотрит эту передачу.
Не только в ней делают, я говорю, многие. Нет, у них многие четки изнашиваются даже. Но они просто берут новые четки, предлагают Прабхупаде вот на алтаре, читают. Бывает, стираются там, протираются бусины тоже как-то. Не вечный тоже предмет, конечно.
Харе Кришна, вот вопрос с эфира, Гуру Махарадж. Принимая ученика, духовный учитель берет обязательство вернуть ученика в духовный мир. Значит ли это, если ученики не достигли совершенства, он должен будет прийти в этот мир снова ради них?
Ужас, конечно, да. Так, да, такая ответственность есть. Прабхупада сказал, такая ответственность есть. Нам придется об этом заботиться. Она же сказала ученикам своим, не заставляйте меня снова приходить в этот мир. Подумайте об этом тоже. Вот в таком мире мы живем. Но если речь идет о духовном учителе, он должен быть на этом уровне, на духовном уровне. Он должен смущаться такими обстоятельствами. Если, скажем, у ученика не хватает времени для реализации духовной, или не хватает сил каких-то сейчас, чтобы продвигаться интенсивно духовно, как хотелось бы, то у гуру больше терпения и больше времени в его сознании. Он думает, если в этой жизни он не успеет, в следующий продолжит. В этой жизни этот негодяй начал процесс, но совершил оскорбление. Теперь он не занимается преданным служением. Но в следующей жизни я его все равно займу преданным служением. Вот что должен думать духовный учитель, быть на духовной платформе. Он не должен быть, неудача, ученики некоторые в маве ушли, что мне делать. Да, это, конечно, болезненно, но он должен быть на духовной платформе оставаться. Майя поможет. Они забудут все, переродятся, забудут все. И заново встретят сознание Кришны. И можно снова вести их таким образом. И так постепенно, постепенно можно всех вернуть к Богу. У гуру Татвы есть это могущество и право. А обычный ученик, если он еще, неразвитый, он думает в рамках одной своей жизни, своей обусловленности. Он не может понять, о чем думает духовный учитель. Дети не могут понять своих родителей, ученик не может понять своего гуру. Такова природа.
Кришна. Вопрос учеток, я вспомнил письмо, которое, видимо, Шрила Прабхупада с этой проблемой тоже сталкивался, что просили четки начитывать. Есть письмо, где он пишет одному такому ученику, говорит, пойми, что духовный учитель благословляет не четки, а процесс повторения святых имен, поэтому четки новые тебе начитывать не нужно. Теперь найди какие-нибудь и повторяй. Может, это кого-то огорчит, это прамана. Но вот он так сказал. И по поводу возвращения, вот как вы сейчас процитировали Прабхупаду, он говорил, что не заставляйте меня снова рождаться. Приводил пример с Биломангалой Такуром, который привлекся проституткой. И она потом ему открыла глаза на духовную истину. И Прабхупада говорит, вот не заставляйте духовного учителя рождаться вот в таком виде, к вам в вашу жизнь приходить как проститутка, чтобы помочь вам, если вы падете с духовного пути. Но есть еще одно удивительное письмо, где он говорит о возвращении за учениками совсем по-другому. Он пишет Брахмананде в 69-м году, он говорит, что если что же касается моих учеников и моих отношений с ними, если они мне помогают в служении моему Гуру Махараджу, то я буду рад за ними прийти с Галоки Вриндаван, если они со мной не освободятся лично. То есть если помогают, служат и проповедуют, то я буду рад за ними прийти с Галоки, чтобы забрать их снова туда. Потому что как бы два сценария, похоже, тут есть разных. Падение ученика и просто попытки служить, но, может быть, не до конца совершенно, и тут духовный учитель рад помочь.
Помнишь, Вара Махарадж сказал своим ученикам, что дайте обещание, что вы в следующей жизни родитесь вот на моей ферме, чтобы развивать ее. То есть, как я понимаю сейчас, если так, ну, мое практическое видение, так скажем, не такое, может быть, трансцендентное до Галоки Вриндавана, а практическое видение, что касается вот движения Господа Чайтаньи, в котором мы принимаем участие, нам нужно довести его до конца. Но у кого-то есть такая ответственность. И многие преданные, они в этой жизни могут казаться не очень продвинутыми, но сменив тело, они могут получить больше полномочий и продвигать это движение по всему миру. Я практически так вижу положение многих преданных. Что многие преданные, они выглядят как бы, ну, такими, ну, среднего класса, как в школе есть же, да, такие троечники, там, двоечники, пятерочники, ну, такие деления существуют. Но с точки зрения Кришны это не так, потому что у каждого будет своя роль в свое время. Мы же продвигаемся, и каждому будет предназначена какая-то важная роль. С простых вещей мы можем делать больше ответственные вещи. И практически я думаю, что многие из нас будут рождаться, чтобы именно это движение продвигать и поддерживать. Нам сейчас очень нужны сильные ачарьи исконно. Очень нужны сильные ачарьи. И даже многие ожидают прихода таких ачарьев, чтобы движение снова поднять еще выше. Что материалисты, они клеймо поставили на нашем движении, и нам нужен какой-то прорыв духовный. Не просто социальные какие-то сферы развивать, а духовный прорыв. Это возможно, когда придет соответствующая личность или несколько таких личностей. Или же будет какой-то прорыв в сотрудничестве. Вот это может, конечно, мощно изменить наше движение, и его репутацию, и все остальное. Вот. А пока мы еще на таком уровне, что мы просто обижаемся и ссоримся. Какие ачари еще, подождите. Пока еще мало чем отличаемся от обычных людей. Поэтому практическое видение у меня также такое есть. Но также не исключаю, что Господь Чайтанья может призвать любого в духовный мир прямо сейчас в этой жизни. Это его положение, его право. Но все же это движение Господа Чайтанья здесь, на земле, он тоже за это ответственность несет. Он тоже заботится об этом движении. Нам нужны очень сильные киртаны. Могущественные киртаны нужны, которые заставят танцевать людей всего мира. Это, по милости Господа Чайтаньи, невозможно. Но если мы будем избегать оскорблений, мы тоже можем принять участие в такой великой санкиртане. Мы постоянно об этом говорим, но это сложная, трудная тема. Победить свое ложное эго не так просто. Но если мы предадимся санкиртане, мы сможем это движение возвысить Господа Читания, удовлетворить его. Он будет танцевать с нами на киртанах, если будем избегать оскорблений. Вот такие у меня мысли. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.